Чурила Пленкович. В Остольном в городе во Киеве у ласкова государь-князя Владимира было пирование по честный пир, было столование по честный стол на многие князи и бояра, и на русские могучие богатыри. Будет день в половину дня, а и будет стол во полустоле. Князь Владимир распотешился, а незнаемые люди к нему появились. Есть молодцев за 100 человек, есть молодцев за другое 100, есть молодцев за 300. Все они избиты, изранены, булавами буйны головы пробиваны, кушаками головы завязаны. Бьют челом, жалобу творят: «Свет, государь, ты, Владимир, князь! Ездили мы по полю по-чистому, сверх то я реки череги, на твоем, государевом, займище ничего мы в поле не наезживали, не наезживали зверя прыскучего, не видали птицы перелетная, только наехали». Во чистом поле есть молодцев за 300 и за 500. Жеребцы под ними латинские, кафтанцы на них камчатные, однорядочки-то голуб скурлат, а и колпачки золоты плаши. Они соболи куницы повыловили, и печерские лисицы повыгнали, туры олени выстрелили, и нас избили, изранили, а тебе, государь, добычи нет, а от вас, государь, жалования нет, дети, жены осиротели, пошли по миру скитатися. А Владимир князь стольно киевский пьет, он ест, прохлаждается, их челобитье не слушает. А и та толпа со двора не сошла, а иная толпа появилась. Есть молодцев за 300, есть молодцев за 500. Пришли охотники рыболовные, все избиты, изранены, булавами буйны головы пробиваны, кушаками головы завязаны, бьют челом, жалобу творят. Свет, государь, ты, Владимир, князь! Ездили мы по рекам, по озерам, на твое счастье, княженецкое, ничего не поимывали. Нашли мы людей, есть молодцев за 300 и за 500, всю они белую рыбицу повыловили, щуки караси повыловили ж, и мелкую рыбицу повыдавили. Нам в том, государь, добычи нет, тебе, государю, приносу нет, от вас, государь, жалования нет, дети, жены осиротели, пошли по миру скитатися, и нас избили, изранили. Владимир князь стольно-киевский пьет, ест, прохлаждается, их челобитье не слушает, а и те толпы со двора не сошли. Две толпы вдруг пришли. Первая толпа — молодцы-сокольники, другие — молодцы-кречатники, и все они избиты, изранены, булавами буйны головы пробиваны, кушаками головы завязаны, бьют челом, жалобу творят. Свет, государь, Владимир, князь, ехали мы по полю чистому, сверх той очереги, по твоем государевом займище, на тех напотешных островах, на твое счастье, княженецкое, ничего не поимывали, не видели, сокола и кречета перелетного, только наехали мы молодцев за 1000 человек. Всех они ясных соколов повыхватали и белых кречетов повыловили, а нас избили и изранили, называются дружиною Чуриловою. Тут Владимир князь за то слово спохватится. Кто это Чурило есть таков? Выступил тут старый Бермята Васильевич. Я, де, государь, про Чурилу давно ведаю. Чурило живет не в Киеве, а живет он пониже малого Киевца. Двор у него на 7 верстах, около двора железный тын, на всякой тыненке по маковке, а и есть по жемчужинке. Среди двора светлицы стоят, гридни белодубовая, покрыты седым бобром, потолок черных соболей, матец-то волжаная, полсереда одного серебра, крюки до пробоя по булату злачены. Первые у него ворота вальящатые, другие ворота хрустальные, третьи ворота оловянные. В те поры Владимир князь и со княгинею, скоро он снаряжается, скорее этого поездку чинят. Взял с собою князей и бояр, и могучих богатырей, Добрыню Никитича и старого Бермяту Васильевича, тут их собралось 500 человек. И поехали к Чурили Пленковичу. И будут у двора его, встречает их старой плен. Для князя и княгини отворяет ворота вальящатые, а князьям и боярам хрустальные, простым людям ворота оловянные. И наехал их полон двор. Старый пленка Суроженин приступил ко князю Владимиру и ко княгине Апраксивне, повел их во светлые гридни, сажал за убранные столы в место почестное. Принимал, сажал князей и бояр, и могучих русских богатырей. В те поры были повары догадливые, носили яства сахарные и питья медвяные, а питья все заморские, чем бы князя развеселить. Веселая беседа на радости день. Князь со княгиней весел сидит, посмотрел в окошечко косящатое и увидел в поле толпу людей. Говорил таково слово: «По грехам надо мною князем учинилося, князя меня в доме не случилося, едет ко мне король из Орды или какой грозен посол». Старой пленка Суроженин лишь только усмехается, сам подчивает: «Изволь ты, государь Владимир, князь со княгинею и со всеми своими князи и бояры, кушайте, что де едет не король из Орды и не грозен посол, едет де дружина хоробрая сына моего, молода Чурила сына Пленковича. А как он, государь, будет пред тобою же, будет пир во полупире, будет стол во полустоле». Пьют они, едят, потешаются, все уже они без памяти сидят, а и на дворе день вечеряется, красное солнышко закатается, толпа в поле сбирается, есть молодцев их за 500, есть и до 1000. Едет Чурила ко двору своему. Пред ним несут подсолнушник, чтобы не запекло солнце белое его лица. И приехал Чурила ко двору своему. Первый его скороход прибежал. Заглянул скороход на широкий двор, а и некуда Чурили на двор ехать и стоять со своим промыслом. Поехали они на свой окольный двор. Там они становились и совсем убирались. В те поры Чурила догадлив был, берет золотые ключи, пошел во подвалы глубокие, взял золотую казну. 40 сороков черных соболей, другую 40 печерских лисиц, и брал же камку белохрущету, а цена камки 100 тысячей. Принес он ко князю Владимиру, клал перед ним на убранный стол. В те поры Владимир, князь стольно-киевский, больно со княгинею возрадовались. говорил ему таково слово: «Гой, еси ты, Чурила Пленкович, не подобает тебе в деревне жить, подобает тебе, Чурили, в Киеве жить, князю служить». В те поры Чурила князя Владимира не ослушался, приказал тотчас коня седлать. И поехали они все в стольный Киевград, к ласкову князю Владимиру. В добром здоровье их Бог перенес. Ай, будут на дворе княженецкием. Скочили они со добрых коней, пошли во светлицы гридни, садились за убранные столы. Посылает Владимир стольно-киевский молодо Чурилу Пленковича князей и бояр звать в гости к себе. А зватого приказал брать со всякого по 10 рублей. Обходил он Чурила князей и бояр и собрал ко князю на почестный пир. Ай, зайдет он, Чурила Пленкович, в дом ко старому Бермяти Васильевичу, ко его молодой жене, к той Катерине Прекрасной. Ай, тут он позамешкался. Ожидает его Владимир князь, что долго замешкался, и мало время... Поизойдучи, пришел Чурила Пленкович. В те поры Владимир князь ни во что положил, Чурила пришел и стол пошел. Стали пить и ясти прохлаждатися. Все князи и бояра до пьяна напивалися. Для нового стольника Чурила Пленковича все они напивалися и домой разъезжалися. Поутру рано-ранешенько, рано зазвонили-ка заутренни. Князи и бояра пошли к заутренни. В тот день выпадала пороша снегу белого, и нашли они свежий след. Сами они дивуются, либо зайка скакал, либо бел горностай. А иные тут усмехаются, сами говорят: «Знать, это не зайка скакал, не бел горностай, это шел Чурила Пленкович к старому Бермяти Васильевичу, к его молодой жене Катерине Прекрасной».
Михайло Казаринов. Как издалече было из Галичья, из Волынца города, из Галичья, как ясен сокол вон вылетывал, как бы белый кречет вон выпархивал, выезжал, удача, добрый молодец, молодой Михайло Казаринин. Как конь под ним, как бы лютый зверь, он сам на коне, как ясен сокол. Крепкие доспехи на могучих плечах, куяк и панцирь чисто серебра, а кольчуга на нем красно-золото. А куяку и панцирю цена стоит на 100 тысяч. А кольчуга на нем красно-золото, кольчуге цена 40 тысяч. Шелом на буйной голове замычится, шелому цена 3 тысячи. Копье в руках мурзамецкое, как свеча горит. Ко левой бедре припоясана сабля острая, в долину сабля сажень печатная, в ширину сабля 8 вершков. Еще с ним тугой лук разрывчатый, а цена тому луку 3 тысячи. Потому цена луку 3 тысячи. Волосы были булатные, а жилы слоны сахатные, и рога красно-золото, а тетивочка шелковая, белого шелку шемаханского, и колчан с ним коленных стрел. А в колчане было 150 стрел, всякая стрела по 5 рублей. А конь под ним, как лютый зверь, цены коню сметы нет. Почему коню цены сметы нет?
потому ему цены сметы нет. За реку броду не спрашивает, он скачет конь с берега на берег, которая река шириною 15 верст. А едет ко городу Киеву, что ко ласкову князю Владимиру, чудотворцам в Киеве молитеса, и Владимиру князю поклонитеса, послужить верою и правдою, позаочью князю, неизменою. Как и будет он в городе Киеве, среди двора княженецкого, скочил казаринин со добра коня, привязал коня к дубову столбу, к кольцу булатному. Походил в гридню во светлую ко великому князю Владимиру, молился спасу сопречистою. Поклонился князю со княгинею и на все четыре стороны. Говорил ему ласковый Владимир князь: «Гой, еси, удача, добрый молодец! Откуль приехал? Откуль тебя Бог принес? Еще как тебя, молодца, именем зовут, а по имени тебе можно место дать, по изотчеству можно пожаловать и». И сказал удалой добрый молодец: «А зовут меня Михайло Казаринин, а Казаринин душа Петрович млад». А в те поры стольный Владимир князь не имел у себя стольников и чашников, наливал сам чару зелена вина, невелика мера в полтора ведра, и проведывает могучего богатыря, чтобы выпил чару зелена вина и турий рог меду сладкого в полтретья ведра. Принимает казаринин единой рукой. А и выпил единым духом и турий рог меду сладкого. Говорил ему ласковый Владимир князь: «Гой, еси ты, молодой Михайло Казаринин, сослужи ты мне службу заочную, съезди ко морю синему, настреляй гусей белых лебедей, перелетных серых малых уточек к моему столу княженецкому, долюби я молодца пожалую». Молодой Михайло Казаринин великого князя не ослушался, помолился Богу, сам и вон пошел. И садился он на добра коня и поехал ко морю синему, что на теплые тихие заводи. Как и будет у моря синего, на его счастье великое, привалила птица к берегу, настрелял он гусей, лебедей, перелетных серых малых уточек к его столу княженецкому, обвязал он своего добра коня по могучим плечам до сырой земли и поехал от моря, от синего, ко стольному городу Киеву, ко ласкову князю Владимиру. Наехал в поле сыр крековистый дуб. На дубу сидит тут черный ворон, с ноги на ногу переступывает, он правильно перушки поправливает, а и ноги, и нос, что огонь горят. А и тут Казаринину за беду стало, за великую досаду показалось, он, Казаринин, дивуется, говорил таково слово: «Сколько по полю я езживал, по его государевой вотчине, такого чуда не наезживал, и наехал ныне черного ворона». В те поры Казаринин вынимал из налучно свой тугой лук, из колчана колену стрелу, хочет застрелить черного ворона, а и тугой лук свой подтягивает, колену стрелу поправливает и потянул свой тугой лук за ухо, колену стрелу 7/4. И завыли рога у туголука, заскрипели полосы булатные, чуть было спустит колену стрелу. Провещится ему черный ворон. — Гой, еси ты, удача, добрый молодец! Не стреляй меня, ты, черного ворона! Моей крови тебе не пить будет, моего мяса не есть будет, надо мною сердце не изнести. Скажу тебе добычу богатырскую. Поезжай на гору высокую, посмотри в раздолье широкие, и увидишь в поле три бела шатра. И стоит беседа, дорог рыбий зуб. На беседе сидят три татарина, как бы три собаки-наездники. Перед ними ходит красная девица, русская девица-полоняночка, молодая Марфа Петровична. И за то слово казаринин спохватается. Не стрелял на дубу черного ворона, поехал на гору высокую. Смотрел раздолья широкие и увидел в поле три бела шатра. Стоит беседа, дорог рыбий зуб, на беседе сидят три татарина, три собаки-наездники, перед ними ходит красная девица, русская девица, полоняночка, молода Марфа Петровична. Во слезах не может слова молвить, добре жалобно причитаючи: «О, злосчастная моя буйна голова, горе горькая моя руса коса, а вечер тебя матушка расчесывала, расчесала матушка, заплетала. Я сама девица знаю, ведаю, расплетать будет мою русу косу трем татарам-наездникам». Они те-то речи татары договаривают. А первой татарин проговорит: «Не плачь, девица, душа красная, не скорби, девица, лица белого, а с делу татарину достанешься. Не продам тебе девицу дешево, отдам за сына, за любимого, за мирного сына в Золотой Орде». Сатыя горыса высокия, как ясен сокол напущается на синем море на гуси и лебеди, во чистом поле напущается молодой Михайло казаринин, а казаринин душа Петрович млад. Приправил он своего добра коня, принастегивал богатырского, и в руке копье мурзамецкое первого татарина копьем сколол, другого собаку конем стоптал, третьего осыру землю. Скочил казаринин с добра коня, сохватал девицу за белые ручки, русскую девицу-полоняночку, повел девицу в обел шатер. Как чуть с девицу ему грех творить! А грех творить с нею блуд блудить! Расплачется красная девица. О, нечесть твоя, молодецкая, богатырская, не спросил ни дедины, ни отчины, княженецкая ль дочь, иль боярская, была я дочь гостиная, из Волынца города, из Галичья, молода Марфа Петровична. И за то слово казаринин спохватается. Гой, еси душа красная девица, молода Марфа Петровична, а ты по роду мне родна сестра. И ты как татарам досталась, ты как трем собакам-наездникам, — говорит ему родная сестра. Я вечер гуляла в зеленом саду со своею сударынею-матушкою. Как издалеча, из чиста поля, как черные вороны налетывали, набегали тут три татарина-наездники, полонили меня красную девицу, повезли меня во чисто поле, а я так татарам досталась, трем собакам-наездникам. Молодой Михайло казаринин собирает в шатрах злато, та серебра, он кладет в эти сумы переметные, переметная сыромятная, и берет беседу, дорог рыбий зуб. Посадил девицу на добра коня, на русского, богатырского, сам садился на татарского, как бы двух коней в поводу повел, и поехал к городу Киеву. Въезжает в стольный Киевград, а и стольники-приворотники доложили князю Владимиру, что приехал Михайло Казаринин. Поколь Михайло снял с добра коня свою сестрицу родимую и привязал четырех коней к дубову столбу, идут послы от князя Владимира, велят идти Михайле во светлу гридню. Приходил Казаринин во светлу гридню со своей сестрицею родимую, молится спасову образу, кланяется князю Владимиру и княгине Апраксивне. — Здравствуй ты, ласковый сударь, Владимир князь, со душою княгиню Апраксивную. Куда ты меня послал, то сослужил. Настрелял гусей, белых лебедей и перелетных серых малых уточек, а и сам в добыче богатырской. Убил в поле трех татаринов, трех собак-наездников, и сестру родную у них выручил, молоду Марфу Петровичну. Владимир, князь стольно-киевский, стал о том светел, радостен, наливал чару зелена вина в полтора ведра, и турирок меду сладкого в полтретья ведра подносил Михайле Казаринину. Принимает он Михайла единой рукой и выпил единым духом. В те поры пошли они на широкий двор. Пошел князь и со княгинью, смотрел его добрых коней татарских. Велел тут князь со добра коня птиц обрать и велел снимать с умы сыромятное, относить во светлые гридни. Берет беседу, дорог рыбий зуб, а и коней поставить велел по стойлам своим. Говорил тут ласковый Владимир князь. — Гой, если ты удача, добрый молодец, молодой Михайло Казаринин, а Казаринин душа Петрович млад. У меня есть 300 жеребцов и 3 любимые жеребца. А нет такого единого жеребца, исполать тебе, добру молодцу, что служишь князю верою и правдою.
Алеша Попович. Из славного Ростова, Красногорода, как два ясные сокола вылетывали, выезжали два могучие богатыря, что по имени Алешенька Попович-млад и со молодым Якимом Ивановичем. Они ездят, богатыри, плечо о плечо, стремена в стремена богатырское. Они ездили, гуляли по чисту полю, ничего они в чистом поле не наезживали, не видали птицы перелетная, не видали они зверя прыскучего. Только в чистом поле наехали, лежат три дороги широкие. Промежду тех дорог лежит горюч камень, а на камени подпись подписана. Взговорит Алеша Попович млад: «Ай, ты, братец Яким Иванович, в грамоте поученный человек, посмотри на камени подписи, что на камени подписано». Искочил Яким со добра коня, посмотрел на камени подписи, расписаны дороги широкие. Первая дорога во Муром лежит, другая дорога в Черниговград, третья — ко городу, ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру. Говорил тут Яким Иванович: «А и братец Алеша Попович млад, которой дорогой изволишь ехать?» Говорил ему Алеша Попович млад: «Лучше нам ехать ко городу, ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру». В те поры поворотили добрых коней, и поехали они ко городу, ко Киеву. Не доехавши они до Сафат реки, становились на лугах на зеленый их. Надо Алёше покормить добрых коней. Расставили тут два белых шатра, что изволил Алёша опочив держать. А и мало времени позамешкавши, молодой яким добрых коней, стреноживший в зелен луг, пустил, сам ложился в свой шатер, опочив держать. Прошла та ночь осенняя, ото сна Алёша пробуждается, встает рано-ранёшенько, утренней зарёю умывается, белою ширинкой утирается, на восток он, Алёша, Богу молится. Молодой яким сын Иванович скоро сходил по добрых коней, а сводил он поить на Сафат на реку, и приказал ему Алёша скоро седлать добрых коней. Оседлавший он яким добрых коней, наряжаются они ехать ко городу, ко Киеву. Пришел тут к ним калика перехожая, лапотки на нем семи шелков, подковырены чистым серебром, личико унизано красным золотом, шуба соболиная, долгополая, шляпа сорочинская, земли греческой, в 30 пуд шелепуга подорожная, в 50 пуд налито свинцу чебурацкого. Говорил таково слово. Гой вы еси, удалы, добрые молодцы, видел я Тугарина Змеевича, вышину ли он, Тугарин, 3 сажен, промеж плечей косая сажень, промеж у глаз колена стрела, конь под ним, как лютой зверь, из хайлища пламень пышет, из ушей дым столбом стоит. Привязался Алёша Попович млад. Ай, ты, братец калика перехожая, дай мне платье каличие, возьми мое богатырское. Лапотки свои семи шелков, подковырены чистым серебром, личико унизано красным золотом, шубу свою соболиную долгополую, шляпу сорочинскую земли греческой, в 30 пуд шелепугу подорожную, в 50 пуд налиту свинцу чебурацкого. Дает свое платье калика Алёше Поповичу, не отказываючи, а на себя надевал то платье богатырское. Скоро Алёша каликою наряжается и взял шелепугу дорожную, которая была в 50 пуд, и взял в запас чингалище булатное, пошел за Сафат реку. Завидел тут Тугарин Змеевич млад, заревел зычным голосом, подрогнула дубровушка зеленая. Алёша Попович едва жив идет. Говорил тут Тугарин Змеевич млад, гой еси, калика перехожая, а где ты слыхал и где видал про молода Алёшу Поповича? А и я бы Алёшу копьем заколол, копьем заколол и огнем спалил. Говорит тут Алёша каликою. Ай, ты гой еси, Тугарин Змеевич млад, подъезжай поближе ко мне, не слышу я, что ты говоришь. И подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад. Сверстался Алёша Попович млад против Тугарина Змеевича, хлестнул его шелепугою по буйной голове, расшиб ему буйну голову, и упал Тугарин на сыру землю. Скочил ему Алёша на черную грудь. В те поры взмолится Тугарин Змеевич млад, гой еси ты, калика перехожая, не ты ли, Алёша Попович млад? Только ты, Алёша Попович млад, всем по брату им со с тобой. В те поры Алёша врагу не веровал, отрезал ему голову прочь. Платье с него снимал цветное на 100 тысяч, и все платье на себя надевал, садился на его добра коня и поехал к своим белым шатрам. В те поры увидели Яким Иванович и калика перехожая, испугались его, сели на добрых коней, побежали ко городу Ростову. И настигает их Алеша Попович млад. Обернется Яким Иванович, он выдергивал палец боевую в 30 пуд, бросил назад себе, показался ему, что Тугарин Змеевич млад, и угодил в груди белые Алеши Поповича, шип из сиделечка черкесского, и упал он на сыру землю. В те поры Яким Иванович скочил со добра коня, сел на груди ему, хочет пороть груди белые, и увидел на нем золот чуден крест. Сам заплакал, говорил калике перехожему: «По грехам надо мною Якимом учинилося, что убил своего братца родимого», и стали его оба трясти и качать. И потом подали ему питья заморского, оттого он здрав стал. Стали они говорить и между собою платье менятися. Калика свое платье надевал каличие, а Алеша свое богатырское. А Тугарина Змеевича платье цветное клали в чемодан к себе. Сели они на добрых коней и поехали все ко городу, ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру. Ай, будут они в городе Киеве, на княженецком дворе, скочили со добрых коней, привязали к дубовым столбам, пошли во светлые гридни, молятся Спасову образу и бьют челом, поклоняются князю Владимиру и княгине Апраксивне и на все 4 стороны. Говорил им ласковый Владимир князь: «Гой вы, еси, добрые молодцы, скажите-са, как вас по имени зовут, а по имени вам можно место дать, по изотчеству можно пожаловать». Говорит тут Алеша Попович млад: «Меня, государь, зовут Алешею Поповичем, из города Ростова, старого попа соборного». В те поры Владимир князь обрадовался, говорил таковы слова: «Гой еси, Алеша Попович млад, по отечеству садись в большое место, в передний уголок, в другое место богатырское, на дубову скамью против меня, в третье место, куда сам захож». Не садился Алеша в место большее, и не садился на дубову скамью, сел он со своими товарищами на палатный брус. Мало время позамешкавши, несут Тугарина Змеевича на той доске красно-золото 12 могучих богатырей. Сажали вместо большее, и подле него сидела княгиня Апраксивна. Тут повара были догадливы, понесли яства сахарные и питья медвяные, а питья все заморские. Стали тут пить, есть, прохлаждать иса, а Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест. По целой ковриге за щеку мечет, все ковриги монастырские, и нечестно Тугарин питья пьет, по целой чаше охлестывает, которая чаша в полтретья ведра. И говорил в те поры Алеша Попович млад: «Гой еси ты, ласковый сударь Владимир князь! Что у тебя за болван пришел? Что за дурак неотесанный? Нечестно у князя за столом сидит, как княгиня он собака руки в пазуху кладет, целует в уста сахарные, тебе, князю, насмехается. А у моего сударя-батюшки была собачища старая, на силу по подстолью таскалась, и костью-то собака подавилась. Взял ее за хвост, под гору махнул,
От меня Тугарину тоже будет.
Тугарин почернел, как осенняя ночь, а Леша Попович стал, как светил месяц. И опять в те поры повары были догадливы, носят яства сахарные, и принесли лебедушку белую, и турушала княгиня лебедь белую, обрезала рученьку левую, завернула рукавцом, под стол опустила, говорила таково слово. «Гой вы, еси, княгини боярыни, либо мне резать лебедь белую, либо смотреть на мил живот, на молода Тугарина Змеевича». Он, взявший Тугарин лебедь белую, всю вдруг проглотил, еще тут же ковригу монастырскую. Говорит Алеша на палатном брусу: «Гой еси, ласковый государь Владимир князь, что у тебя за болван сидит? Что за дурак неотесанный? Нечестно за столом сидит, нечестно хлеба с солью ест, по целой ковриге за щеку мечет и целую лебедушку вдруг проглотил. У моего сударя-батюшки Федора Попа Ростовского была коровища старая, на силу по двору таскалася, забилася на поварню к поварам, выпила чан браги пресная. Оттого она лопнула. Взял за хвост, под гору махнул. От меня Тугарину тоже будет». Тугарин потемнел, как осенняя ночь. Выдернул чингалище булатное, бросил в Алешу Поповича. Алеша на тот оверток был, не мог Тугарин попасть в него. Подхватил чингалище Яким Иванович, говорил Алеше Поповичу: «Сам ли ты бросаешь в него, а ли мне велишь?» «Нет, я сам не бросаю и тебе не велю. За утро с ним переведаюсь, бьюсь я с ним о велик заклад, не о сте рублях, не о тысячи, а бьюсь о своей буйной голове». В те поры князи и бояра скочили на резвы ноги, и все за Тугарина по руки держат. Князи кладут по 100 рублей, бояре по 50, крестьяне по 5 рублей. Тут же случились гости купеческие, 3 корабля свои подписывают под Тугарина Змеевича, всякие товары заморские, которые стоят на быстром Днепре. А за Лешу подписывал владыка Черниговский. В те поры Тугарин взвился и вон ушел, садился на своего добра коня, поднялся на бумажных крыльях под небесью летать. Скочила княгиня Апраксиевна на резвы ноги, стала пенять Алеше Поповичу: «Деревенщина ты, засельщина, не дал посидеть другу милому». В те поры того Алеша не слушался, взвился с товарищей и вон пошел. Садились на добрых коней, поехали к Асафат-реке, поставили белые шатры, стали опочив держать, коней отпустили в зеленые луга. Тут Алеша всю ночь не спал, молился Богу со слезами: «Создай, Боже, тучу грозную, а и тучу-то с градом дождя». Алешины молитвы доходны ко Христу. Дает Господь Бог тучу с градом дождя. Замочила Тугарину крылья бумажные. Падает Тугарин, как собака, на сыру землю. Приходил Яким Иванович, сказал Алеше Поповичу, что видел Тугарина на сырой земле. И скоро Алеша снаряжается, садился на добра коня, взял одну сабельку острую и поехал к Тугарину Змеевичу. И увидел Тугарин Змеевич Алешу Поповича, заревел зычным голосом: «Гой еси, Алеша Попович, млад! Хошь ли я тебя огнем спалю, хошь ли, Алеша, конем стопчу, а ли тебя, Алешу, копьем закалю?» Говорил ему Алеша Попович, млад:
Гой ты еси, Тугарин Змеевич млад, бился ты со мною, а велик заклад, биться, драться один на один, а за тобою, но ни силы, сметы нет, на меня, Алешу Поповича. А глянется Тугарин назад себя, в те поры Алеша подскочил, ему голову срубил, и пала голова на сыру землю, как пивной котел. Алеша скочил со добра коня, отвязал чембур от добра коня и проколол уши у головы Тугарина Змеевича и привязал к добру коню. И привез в Киев на княженецкий двор, бросил среди двора княженецкого. И увидел Алешу Владимир князь. Пошел во светлые гридни, сажал за убранные столы. Тут для Алеши и стол пошел. Сколько времени покушавши, говорил Владимир князь, «Гой еси, Алеша Попович млад, час ты мне свет дал. Пожалуй, ты живи в Киеве, служи мне, князю Владимиру, до люби тебя, пожалую». В те поры Алеша Попович млад князя не ослушался, стал служить верою и правдою, а княгиня говорила Алёше Поповичу: «Деревенщина ты, засельщина, разлучил меня с другом милым, с молодым змеем Тугаретиным». Отвечает Алёша Попович млад: «А ты гой еси, матушка, княгиня Апраксивна, чуть не назвал я тебя сукою, сукою-то волочайкою. То старина, то и деянье».
40 калик со каликою. А из пустыни было Ефимьевой, из монастыря, из Боголюбова. Начинали калики снаряжать иса ко святому граду Иерусалиму. 40 калик их со каликою. Становились во единый круг. Они думали думушку единую, а едину думушку крепкую. Выбирали большего атамана, молода Касьяна, сына Михайловича. А и молодой Касьян, сын Михайлович, кладет он заповедь великую на всех тех дородных молодцев. «А идти нам, братцы, дорога не ближняя, идти будет ко городу Иерусалиму. Святой святыни, помолитеса, Господню гробу приложитеса, во Йордань реке искупатеса, нетленной ризой утеретеса. Идти селами и деревнями, городами и теми с пригородками, а в том-то ведь заповедь положена. Кто украдет или кто солжет? Али кто пустится на женский блуд, не скажет большему атаману? Атаман про то дело проведает? Едино оставить во чистом поле и окопать по плеча во сыру землю. И в том-то ведь заповедь подписана. Белые рученьки сприложены. Атаман Касьян сын Михайлович — под атаманье брат его родной, молодой Михайло Михайлович. Пошли калики во Иерусалимград. И идут неделю уже с пореду, идут уже время немалое, подходят уже они под Киевград, сверх той орики и череги на его потешных на островах у великого князя Владимира. А и вышли они из раменья. Встречу им-то Владимир князь. Ездит он за охотою, стреляет гусей белых лебедей, перелетных малых уточек, лисиц, зайцев всех поганивает. Пригодилось ему ехать и поблизости. Завидели его калики тут перехожие, становились во единый круг, клюки посохи в землю потыкали, а и сумочки исповесили,
скричат калики язычным голосом. Дрогнет матушка сыра земля, с дерев вершины попадали, под князем конь окорачился, а богатыри с коней попадали, а спиря стал поспиривать, сема стал пересемывать.
Едва пробудится Владимир князь, рассмотрел удалых добрых молодцев, они-то ему поклонились, великому князю Владимиру, прошают у него святую милостыню.
А и чем бы молодцам души спасти?
Отвечает им ласковый Владимир князь. Гой вы, еси, калики, перехожие, хлебы с нами завозные, а и денег со мною не сгодилося, а и езжу я, князь, за охотою, за зайцами, за лисицами, за соболями, за куницами, и стреляю гусей, белых лебедей, перелетных малых уточек. Изволите вы идти во Киевград, ко душе княгини Апраксивне, честно роду дочь королевишна, напоит, накормит вас добрых молодцев, наделит вам в дорогу злато серебра.
Недолго калики думали, пошли ко городу, ко Киеву, а и будут в городе Киеве, среди двора княженецкого. Клюки и посохи в землю потыкали, а и сумочки исповесили под сумочья рыта бархата. Скричат калики язычным голосом, с теремов верхи повалялись, а с горница хлупья попадали, в погребах питья всколебались, становились в единый круг, прошают святую милостыню у молодой княгини Апраксивны.
Молодая княгиня испужалась, а и больно она передрогнула, посылает стольников и чашников звать калик во светлую гридню. Пришли тут стольники и чашники, бьют челом, поклоняются молоду Касьяну Михайлову со своими его товарищами. Хлеба есть во светлую гридню к молодой княгине Апраксивне. А и тут Касьян не ослушался. Походил во гридню во светлую, спас его образу молится, молодой княгине поклоняются. Молода княгиня Апраксивна, поджав ручки, будто турчаночка, со своими нянюшками, мамушками, с красными сенными девушками. Молодой Касьян, сын Михайлович, садился вместо большее, от лица его молодецкого, как бы от солнышка, от красного лучи стоят великие. Убирались тут все добрые молодцы, а и те калики-перехожие за те столы убраные. А и стольники, чашники поворачивают, пошевеливают своих они приспешников. Понесли-то яства сахарные, понесли питья медвяные, а и те калики-перехожие сидят за столами убранными, убирают яства сахарные, а и те ведь пьют питья медвяные. И сидят они время, час-другой, во третьем часу подымались, подымавшись они Богу молятся, за хлеб, за соль бьют челом молодой княгине Апраксивне и всем стольникам и чашникам, и того они еще ожидаючи у молодой княгини Апраксивны наделила б на дорогу златым серебром, сходить бы во град Иерусалим. А у молодой княгини Апраксивны не то в уме, не то в разуме. Пошлет Алешеньку Поповича атамана их уговаривать и всех калик-перехожих, чтоб не идти бы им сего дня и сего числа. И стал Алеша уговаривать, молода Касьяна Михайловича зовет княгиня Апраксивне на долгие вечеры посидеть, забавные речи побоите, а сидеть бы наедине во спальне с ней.
Молодой Касьян, сын Михайлович, замутилось его сердце молодецкое, отказал он Алёше Поповичу, не идет на долгие вечеры к молодой княгине Апраксивне забавной речи баити. На то княгиня осердилась, посылает Алешеньку Поповича прорезать бы его с уму рыто бархата, запихать бы чарочку серебряну, которой чарочкой князь на приезде пьет. Алеша-то догадлив был. Распорол с уму рыто бархата, запихал чарочку серебряную и зашивал голодехонько, что познать было не можно. С тем калики и в путь пошли. Калики широка двора, с молодой княгиней не прощаются, а идут калики, не оглянутся. И верст десяток отошли они от стольного города Киева. Молода княгиня Апраксивна посылает Алешу в погон за ним. Молодой Алеша Попович млад настиг калик во чистом поле. У Алеши вежество нерожденное. Он стал с каликами здорить и обличает ворами, разбойниками. Вы-то, калики, бродите по миру покрещенному. Кого крадете, своим зовете? Покрали княгиню Апраксивну, унесли вы чарочку серебряную, которой чарочкой князь на приезде пьет. А в том калики не даются ему. Молоду Алёше Поповичу не давались ему на обыск себе. Поворчал Алёшенька Попович млад, поехал ко городу Киеву и так приехал во стольный Киевград. Во то же время и во тот же час приехал князь из Чистополя и с ним Добрынюшка Никитич млад. Молода княгиня Апраксивна позовет Добрынюшку Никитича, посылает за каликами, за Касьяном Михайловичем. В те поры Добрынюшка не слушался. Скоро поехал в Чистополе. У Добрыни вежство рожденное и ученое. Настиг он калик в чистом поле. Скочил с коня, сам бьет челом. Гой, еси, Касьян Михайлович, не наведи на гнев князя Владимира, прикажи обыскать калики перехожие, нет ли промежду вас глупого? Молодой Касьян, сын Михайлович, становил калик воединый круг, и велел он друг друга обыскивать от малого до старого, от старого и до большего лица, до себя, млада Касьяна Михайловича. Нигде-то чарочка не явилась, у млада Касьяна пригодилась. Брат его, молодой Михаил Михайлович, принимался за заповедь великую. Закопали атамана по плеча, закопали вы сыру землю, едино оставили во чистом поле молода Касьяна Михайловича. Отдавали чарочку серебряну молоду Добрынюшке Никитичу, и с ним написан «Виноватый тут молодой Касьян Михайлович». Добрыня поехал он во Киевград, а и те калики во Иерусалимград. Молодой Касьян, сын Михайлович, с ними каликами прощается. И будет Добрынюшка в Киеве у молодой княгини Апраксивны. Привез он чарочку серебряну, виноватого назначено, молода Касьяна, сына Михайлова. А с того время часу захворала она. Захворала скорбью недобрую, слегла княгиня великое в гноище. Ходили калики в Иерусалимград, вперед шли 3 месяца, а и будут в граде Иерусалиме святой святыни помолилися, Господню гробу приложилися, во Иордане реки искупалися, нетленную ризою утиралися. А все-то, молодцы,
отправили. Служили обедни с молебными, за свое здравие молодецкое по поклону положили за Касьяна Михайловича. А и тут калики не замешкались. Пошли ко городу Киеву и ко ласкову князю Владимиру, а идут назад уже месяца два. На то место не угодили они, обошли маленько сторонкою. Его молода Касьяна Михайловича голосок наносит помалехоньку, а и тут калики остоялися, а и место стали опознавать. Подались малехонька и увидели молода Касьяна, сына Михайловича. Он ручкой машет, голосом кричит. Подошли удалые добрые молодцы. Вначале атаман, родной брат его, Михайло Михайлович, пришли все они, поклонились и стали здравствовать. Подает он Касьян ручку правую, а они-то к ручке приложились, с ним поцеловались. И все к нему переходили. Молодой Касьян, сын Михайлович, выскакивал из сырой земли, как ясен сокол из тепла гнезда. А все они, молодцы, дивуются. На его лицо молодецкое не могут зреть добрые молодцы, а и кудри на нем молодецкие до самого пояса. И стоял Касьян немало число, стоял в земле 6 месяцев, а 6 месяцев будет полгода. В те поры пошли калики ко городу Киеву, к ласкову князю Владимиру. Дошли они до чудно креста Леонидова, становились во единый круг, клюки посохи в землю потыкали, и стоят калики потихохоньку. Молодой Михайло Михайлович атаманом щправил у них, посылает легкого молодчика доложиться князю Владимиру, прикажет ли идти нам пообедать. Владимир князь пригодился в доме, посылал он своих клюшников, ларешников побить челом и поклонитесь, а им-то каликам, каликам пообедайте, и молоду Касьяну на особицу. И тут клюшники, ларешники пришли о них каликам, поклонились, а бьют челом к князю пообедать. Пришли калики на широкий двор. Среди двора княженецкого поздравствовал ему Владимир князь, молоду Касьяну Михайловичу. Взял его за белые руки и повел во светлую гридню. В те поры молодой Касьян Михайлович спросил князя Владимира про молоду княгиню Апраксивну. — Гой еси, сударь Владимир князь, здравствует ли твоя княгиня Апраксивна? Владимир князь едва речи выговорил, — мы-де уже неделю-другую не ходим к ней. Молодой Касьян тому не брезгует, пошел со князем во спальню к ней. А и князь идет, свой нос зажал. Молду Касьян-то ничто ему, никакого духа он не верует. Отворяли двери у светлой гридни, раскрывали окошечки косящатые. В те поры княгиня прощалась, что нанесла речь напрасную. Молодой Касьян, сын Михайлович, ай, дунул духом святым своим на младу княгиню Апраксину. Не стало у ней того духу пропасти, оградил ее святой рукой, прощает ее плоть женскую. Захотелось ей, и пострадала она. Лежала в сраму полгода. Молодой Касьян, сын Михайлович, пошел ко князю Владимиру во светлую гридню, помолился Спасову образу со своими каликами-перехожими и сажались за убранные столы, стали пить, есть, потешатися, как будет день в половину дня. А и те калики напивались, напивались и наедались, Владимир, князь, убивается, а калики-то в путь снаряжаются. Просит их тут Владимир, князь, пожить, побыть тот денек у себя. Молода княгиня Апраксивна вышла из кожуха, как из пропасти. Скоро она убиралась и наряжалась, тут же к ним к столу пришла. С няньками, с мамками и с сенными красными девицами. Молоду Касьяну поклоняется, без стыда, без сорому, а грех свой на уме держит. Молодой Касьян, сын Михайлович, тою рученькою правою размахивает, по тем яствам сахарным крестом ограждает и благословляет, пьют, едят, потешаются. Те поры молодой Касьян, сын Михайлович, вынимал из сумы книжку свою, посмотрел и число показал.
Что много мы, братцы, пьем, едим, прохлаждаемся, уже третий день в доходе идет, и пора нам, молодцы, в путь идти.
Вставали калики на резвые ноги, Спасову образу молится. И бьют челом князю Владимиру с молодой княгиней Апраксивной за хлеб, за соль его. И прощаются калики с князем Владимиром и с молодою княгиней Апраксивною. Собрались они и в путь пошли до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевой. То старина, то и деянье. Соловей Будимирович. Высота ли высота поднебесная, глубота, глубота, океан море, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты днепровские. Из-за моря море синего, из глухоморья зеленого, от славного города Леденца, от того дицаря ведь заморского, выбегали-выгребали 30 кораблей, един корабль, славного гостя, богатого, молода соловья сына Будимировича. Хорошо корабли изукрашены, один корабль получше всех. У того было сокола у корабля, вместо очей было вставлено по дорогу каменю по яхонту, вместо бровей было прибивано по черному соболю якутскому и якутскому ведь сибирскому, вместо уса было воткнуто два острые ножика булатные, вместо ушей было воткнуто два востра копья мурзамецкие и два горностая повешены. И два горностая, два зимние. У того было сокола у корабля, вместо гривы прибивано две лисицы бурнастые, вместо хвоста повешено на том было соколе корабле два медведя белые заморские. Нос, корма по-туриному, бока взведены по-звериному, бегут ко городу Киеву, к ласкову князю Владимиру. На том соколе корабле сделан муравлен чердак, в чердаке была беседа, дорог рыбий зуб, подернута беседа рытым бархатом, на беседе-то сидел купав молодец, молодой соловей сын Будимирович. Говорил соловей таково слово: «Гой, еси вы, гости-корабельщики, и все целовальники любимые, как буду я в городе Киеве у ласкового князя Владимира, чем мне-ка будет князя дарить, чем света жаловать?» Отвечают гости-корабельщики, и все целовальники любимые: «Ты славный, богатый гость, молодой соловей, сын Будимирович, есть, сударь, у вас золота казна, 40 сороков черных соболей, 40 бурнастых лисиц. Есть, сударь, дорога камка, что недорога камочка, узор хитер, хитрости были царя града, а и мудрости Иерусалима, замыслы соловья Будимировича. На злате, на серебре не погнется. Прибежали корабли под славный Киевград, якори метали в Днепр реку, сходни бросали на крут бережок. Товарную пошлину в таможне платили со всех кораблей 7000, со всех кораблей со всего живота. Брал соловей свою золоту казну, 40 сороков черных соболей, 40 бурнастых лисиц. Пошел он к ласкову князю Владимиру, идет во гридню во светлую. Как бы на пету двери отворялися, идет во гридню, купав молодец, молодой соловей, сын Будимирович, спасову образу молится. Владимиру князю кланяется, княгине Апраксивной на особиц. И подносит князю свои дорогие подарочки. 40 сороков черных соболей, 40 бурнастых лисиц. Княгине поднес камку белохрущатую, недорога камочка, узор хитер, хитрости царя града, мудрости Иерусалима, замыслы соловья сына Будимировича, на злате и серебре не погнется. Князю дары полюбилися, а княгиня наипаче того. Говорил ласковый Владимир князь: «Гой ты, еси, богатый гость, соловей, сын Будимирович, заимуй дворы княженецкие, заимуй ты боярские, заимуй дворы дворянские». Отвечает соловей, сын Будимирович: «Не надо мне дворы княженецкие, и не надо дворы боярские, и не надо дворы дворянские, только ты дай мне загон земли, непаханная и неорыная, у твоей, государь, княженецкой племянницы, у молодой Запавы Путятишны, в ее, государь, зеленом саду, в вишенье-ворешенье построить мне соловью снаряден двор». Говорил сударь ласковый Владимир князь: «На то тебе с княгинею подумаю». А подумавши, отдавал соловью загон земли, непаханная и неорыная. Походил соловей на свой червлен корабль, говорил соловей сын Будимирович: «Гой, еси вы, мои люди работные, берите вы топорики булатные, подите к Запаве в зеленой сад, постройте мне снаряден двор в вишенье, в орешенье». С вечера поздным-поздно, будто дятлы в дерево пощелкивали, работала его дружина хоробрая, ко полуночи и двор поспел. 3 терема златоверховаты, да 3 сени косящатые, да 3 сени решетчатые, хорошо в теремах изукрашено, на небе солнце, в тереме солнце, на небе месяц, в тереме месяц, на небе звезды, в тереме звезды, на небе заря, в тереме заря, и вся красота поднебесная. Рано зазвонили к заутренней, ото сна-то Запава пробуждалася, посмотрела сама в окошечко косящатое, в вишенье, в орешенье, во свой ведь хороший, во зеленый сад. Чудо Запаве показалось в ее хорошем зеленом саду. Что стоят 3 терема, златоверховатый? Говорила Запава Путятишна: «Гой, еси, нянюшки и мамушки, красные сенные девушки, подьте-ка посмотрите-ка. Что мне за чудо показалось в вишенье, в орешенье?» Отвечают нянюшки, мамушки и сенные красные девушки. Матушка запава путятишна, изволь-ка сама посмотреть. Счастье твое на двор к тебе пришло. Скоро дезапава наряжается, надевала шубу соболиную, цена-то шубе 3000, а пуговки в 7000. Пошла она в вишенье-ворешенье, во свой, во хорош, во зеленый сад. У первого терема послушала, тут в терему щелчит-молчит, лежит соловьева золота казна. Во втором терему послушала, тут в терему потихоньку говорят, помаленьку говорят, все молитву творят. Молится соловьева матушка со вдовами честными, многоразумными. У третьего терема послушала, тут в тереме музыка гремит. Входила запава в сени косящиты, отворяла двери на пету, больно запава испугалась, резвы ноги подломились, чудо в тереме показалось. На небе солнце, в тереме солнце, на небе месяц, в тереме месяц, на небе звезды, в тереме звезды, на небе заря, в тереме заря, и вся красота поднебесная. Подломились ее ноженьки резвые. В те поры соловей он догадлив был, бросил свои звончатые гусли, подхватывал девицу за белые ручки, клал на кровать слоновых костей, да на теле перины пуховой. — Чего, де ты, запава, испугалась? Мы де оба на возрасте. А и я, де девица на выданье, пришла, де сама за тебя свататься. Тут они и помолвили, целовались они, миловались, золотыми перстнями поменялись. Проведала его соловьева матушка, честна вдова Амелфа Тимофеевна, свадьбу кончить и посрочила. Съездите за моря синие, и когда де там расторгуешься, тогда и на запаве женишься. Отъезжал соловей за моря синие. В те поры поехал и голой щап Давид Попов. Скоро за морями исторгуется, а скорее того назад в Киев прибежал. Приходил к ласкову князю с подарками. Принес сукно смурое, да крышенину печатную. В те поры князь стал спрашивать: «Гой, еси ты голой щап Давид Попов? Где ты слыхал, где видывал про гостя богатого, про молода соловья сына Будимировича?» Отвечал ему голой щап: «Я де об нем слышал, да и сам подлинно видел в городе Леденце у того царя заморского. Соловей у царя в протоможье попал и зато посажен в тюрьму, а корабли его отобраны на его ж царское величество». Тут ласковый Владимир князь закрученился. Скоро вздумал о свадьбе, что отдать запаву за голого щапа Давида Попова. Тысяцкий ласковый Владимир князь свашила княгиня Апраксивна. В поезду князя и бояра поезжали ко церкви Божией. В те поры ж в Киев флот пришел, богатого гостя, молода соловья сына Будимировича, ко городу, ко Киеву. Якори метали во быстрый Днепр, сходни бросали на крут красен бережок. Выходил соловей со дружиною из сокола корабля с каликами, в белом платье 40 калик со каликою. Походили они к честной вдове Амелфи Тимофеевне. Правит челобитье от сына ее, гостя богатого, от молода соловья Будимировича, что прибыл флот в 90 кораблях и стоит на быстром Днепре под городом Киевом. Оттуда пошли к ласкову князю Владимиру. На княженецкий двор и стали во единый круг.
В те поры следовал со свадьбою Владимир князь в дом свой, и пошли в огридни светлые, садились за столы белодубовые, за яства сахарные, и позвали на свадьбу 40 калик со каликою. Тогда ласковый Владимир князь велел подносить вины им заморские и меда сладкие. Тотчас по поступкам соловья опознавали, приводили его ко княженецкому столу. Сперва говорила Запава путятишна: «Гой еси мой сударь-дядюшка, ласковый сударь Владимир князь, тот-то мой прежний обрученный жених, молодой соловей сын Будимирович, прямо, сударь, скачу, обещещу столы». Говорил ей ласковый Владимир князь: «А ты, гой еси, Запава путятишна, а ты прямо не скачи, не бесчести столы!» Выпускали ее из-за дубовых столов, пришла она к соловью, поздоровалась, взяла его за рученьку белую и пошла за столы белодубовы. И сели они за яства сахарные на большое место. Говорила Запава таково слово голому щапу Давиду Попову: «Здравствуй, женимший, да не с кем спать!» В те поры ласковый Владимир князь весел стал, а княгиня наипаче того поднимали пирушку великую.